Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь вместе с вами, вместе с нами проводит Юрий Александрович Веденин, доктор географических наук, председатель общества изучения русской усадьбы, художник-путешественник. Тут, на самом деле, можно много эпитетов. За все время их очень немало и должностей, и эпитетов. Но вот Юрий Александрович говорит «художник-путешественник». Значит, художник-путешественник. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы с вами, я посчитал, 2 года назад последний раз в нашей студии общались. Здесь тогда первый раз вы к нам приходили. И мы договорились, что мы подробней. У нас тогда программа была посвящена другому. Но мы с вами все время выходили на тему дорог. И это очень интересно, потому что дороги, как вот такой элемент культурного наследия, пожалуй, сейчас практически никто не рассматривает. Мы с вами договорились, что мы когда-нибудь поговорим про это подробнее. И вот, наконец, мы снова встречаемся, чтобы поговорить о феномене дорог. На самом деле, меня, наверное, лет 10-15 назад на мысль о том, что дороги – это правда такое наше культурно-историческое достояние, натолкнула серия «Дороги к прекрасному», так она называлась, «Дороги к прекрасному». Она выходила более 30 лет, с начала 60-х годов до середины 90-х где-то. Очень жалко, что она потом прервалась. У меня даже была когда-то мечта возродить, что она возродится в каком-то новом формате, потому что она всегда востребована, и то, что было написано 30, 40, 50 лет назад, уже изменилось. И самое главное, кстати, и дорог тех уже почти нет. Я подумал, что поздние серии, они описывают маршруты от памятника к памятнику, от усадьбы к усадьбе, от храма к храму, более-менее современными дорогами. А книги, которые выходили в 60-е годы, они описывают свою реальность. Ту реальность, которая существовала, может быть, где-то до начала 80-х годов, потом уже практически полностью исчезла. Если человек сейчас попытается перемещаться по тем маршрутам, которые предлагают книги «Дороги к прекрасному», написанные и изданные в 60-е годы, он, скорее всего, к сожалению, и сделать этого не сможет. Как вы думаете, насколько для нас сейчас важно и можно ли вообще объяснить людям, которые привыкли к другим скоростям, к другому времени передвижения, у нас сейчас все сокращается, сжимается, если Радищев ехал, сколько Радищев ехал из Петербурга в Москву?
Не помню.
Я тоже не помню, ехал Радищев,
да,
и мы с вами, которые ладно, если не брать...
По крайней мере, неделя получается,
в лучшем дальше. Случае,
да,
и мы, которые из Петербурга в Москву добираемся, ладно, самолетом там за 45-50 минут, по земле, по железной дороге за 3 часа 40 минут можно доехать. Все сжалось, но насколько мы можем сейчас воспринимать дороги как действительно наше наследие?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Тема, конечно, чрезвычайно важная. Важная не только для людей, занимающихся охраной культурного природного наследия, но людей, которые хотят вообще познать свою страну, понять, что такое их родина. Потому что, на самом деле, вот Алексей сказал, что пространство во всем мире сжимается, то есть она становится более таким, становится значительно меньше. И в этом, конечно, очень важно. То есть мы очень много теперь теряем, потому что фактически для людей, уже живущих в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, вообще в крупных городах, маленькие города практически исчезают. То есть они могут выехать на какую-то экскурсию, предположим, небольшую.
Выходного дня.
Да, выходной день, да. Но в этом отношении, например, замечательный вот для меня, я в свое время, мы написали такую, значит, книжку «222 года спустя по следам Радищева», и захотелось проследить, как воспринимается дорога, начиная с Алиария, то есть это 17 век, и кончая путеводителями, дорожниками, путеводителями уже 20-21 века. Фактически потеряно вот это в вкус, ощущение малых городов и самой дороги. Многие места просто исчезли.
Ну, скорее бы доехать. Что уж, скорее бы доехать. Что
скорее
уж
бы доехать,
по обочинам не так важно.
Ну, просто некоторые места люди сейчас просто не знают. Ну, например, на этой дороге был такой населенный пункт Бронница с таким высоким курганом, на кургане церковь. Все путешественники это замечали. Сейчас спросите человека, который едет из Москвы в Петербург, знает ли он вообще такое место? Он не знает. Он знает только несколько городов, и то уже проскакивает. Проскакивает мимо Торжка, замечательного города.
Ну, дорога, Валдай, потому что в объезд идет.
Да, потому что уже начиная с железной дороги Николаевской, которая тоже уже много-много лет, они уже потерялись. А сейчас скоростные шоссе, так вообще теряются почти все города. Поэтому вот знание, представление о стране, оно, конечно, невозможно без исторических дорог. Вы знаете, мы когда-то ввели такое понятие, опорный каркас культурного пространства страны. Там мы выделили такие центры инновационной культуры, центры традиционной культуры, культурного наследия, очаги, вернее, и соединяющие их коммуникации. Градостроители, которые занимаются этим делом, у них есть такой опорный каркас системы расселения, вот такое пышное название. А мы начали смотреть вот как раз историко-культурную основу этого каркаса. Это исторические города, потому что многие города, которые мы сейчас рассматриваем как маленькие, это были столичные города когда-то. Они были центрами, да, небольших княжеств, но там сохранились кремли, там сохранились многие такие атрибуты именно столичного города. И это, понимаете, это на самом деле чрезвычайно важно. Сами дороги, ощущение дороги, потому что дорога длинная, иногда, в общем-то, это пространство, всегда говорили России, что это вообще вот в основном там нету даже городов, а там есть только пространство, есть только расстояние, и само восприятие дороги. Причем самое интересное, что мы как-то представляем, когда мы говорим о дорогах, мы думаем только вот о сегодняшних вот этих автомобильных шоссе, даже автомобильных шоссе, а забывает, что первые исторические дороги были, это были реки.
Да, и да. Высчитывалось, когда мы где-то в летописях или еще где-то в древнерусских документах актовых находим, ну, если в актовых вдруг находится какое-то описание расстояния, то до долгое время, несколько столетий, это все высчитывалось исключительно по водным путям.
Конечно. Ну, если опять-таки брать более знакомый мне Москва-Петербург, то если бы не было Вышневолоцкой канальной системы, которая связывала два разных, как говорится, бассейна рек, если не было каналов около Солнечногорска, сейчас забывают об этом, а там были каналы, через которые, и они сохранились частично, то фактически первые связи между между Петербургом, Великим Новгородом и Москвой осуществлялись прежде всего речным.
Есть даже цитата из Петра Первого, да, где он говорит о том, что эта цитата выбита на стеле в парке Лефортово в Москве, что он чувствует себя значительно лучше и собирается ехать из Петербурга в Москву водой, чтобы выйти на берег в Головинском саду, то есть Лефортово.
Да.
Значит, Петр Первый уже мог из Петербурга в Москву добраться по воде.
Да, да, да. Конечно, там иногда сочеталась вода, путешествие по воде с сухопутным транспортом.
Конечно, потому система что волоков была, да, но при Волок, это уже не совсем волоки.
Это не волоки уже, когда-то были волоки. Но вот система путевых дворцов, опять дорожных, по всем вот этим городкам, начиная от Петербурга и кончая уже Кавказом, Крымом, их было довольно-таки много, потому что дальше мы возьмем, если путешествие Екатерины Великой, это тоже, собственно, описание, есть был такой, значит, граф Сигюр который вместе с ней осуществлял путешествие, он очень подробно описывает ее пребывание в Великом Новгороде, и вот когда они ездили по вот Вышневолоцкой вот этой системе. Это чрезвычайно, конечно, интересно.
А любопытно, что из литературы вообще исчезает упоминание дороги. То есть, если мы возьмем русскую или зарубежную литературу до середины XX века, понятно, что в представлении человека, вот просто заложено в человеке, это ощущение восприятия дороги, без него жизнь себе представить очень сложно. Кого не возьми, какое великое произведение русской литературы не возьми, обязательно будет дорога. Какое произведение там, мировой литературы не возьми, будет дорога. А потом это все сокращается до того, что приехал на вокзал, ну ладно, на вокзал, приехал в аэропорт, улетел, прилетел. Даже в крупных литературных произведениях современных вот это описание дороги чаще всего сужается до того, что я приехал в аэропорт и через там, 2-3-4 часа был на месте. Но самолет уже это конечно, дорога, уже конечно. Это восприятие дороги. Конечно, нет. Вот одно из последних, может, произведений крупной мировой литературы, не русской, а там книга Стейнбека «Заблудившийся автобус», где вот это вот ожидание автобуса, описание автобуса, как они на нем едут, поедут. Вот
Стейнбек,
это...
да?
Да, 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 да.
Или его путешествие с Чарли уже на...
Уже, да,
на машине вместе с собакой, когда он ездит по Америке. Кстати, он ездил и по СССР, по
Советскому Союзу. Да, замечательные мемуары на
это, об этом. Да, очень интересно.
С фотографом.
Вообще, вот вы подняли эту тему, она чрезвычайно интересна. Это литературные путешествия. У нас вот мы сейчас занимаемся такой проблемой, как литературная география России. Сделали вот несколько книг на эту тему. И отдельно выделяем литературные путешествия, потому что Пушкина, путешествие в Арзрум, одно из таких, очень огромную роль играла книга Карамзина,
конечно,
о путешествии, конечно, в Европу, то есть это вначале по России, потом в Европу.
Да даже если мы школьную программу возьмем, ту же «Капитанскую дочку».
Конечно, конечно.
Дорога.
Ну, «Капитанская дочка», конечно. То есть Пушкин-то как раз очень часто, у него дорога, это один из, в общем-то, важных героев его рассказов.
А уж что у него там в дневниках, в записях, которые не вошли, не подразумевались в произведениях, где он тот же путь из Петербурга в Москву неоднократно описывает Торжок с пожарскими котлетами,
конечно, конечно.
Туда заехал, и это было все так. Но
да.
Это, знаете, это вот такая...
Котлеты пожарского, которые
да,
он ел
да,
в Торжке.
Да, вот я, да, я и говорю, что кому-то он рассказывает, что обязательно ты должен побывать в... проезжая Торжок, а его невозможно было знать и того времени не проехать. То есть это само собой разумеющееся. Ты все равно проедешь Торжок, но вот проезжая Торжок, ты не примени заехать в такое-то заведение, отведать там пожарских котлет.
Ну, вы знаете, очень интересно вообще проследить именно вот дорогу через путешествие людей пишущих. Будь то писатели, будь то просто интеллигентные, интересные люди, потому что вот, если вспоминать Пушкина, когда он ехал из Москвы, из Петербурга в Москву, вот несколько раз он, например, делал крюк такой неожиданный и заезжал в несколько мест, где жили просто его приятели. Это Бернова, например, в Тверской области, в Ульфы там жили, заезжал. И дальше уже в Московской области это Ярополец, значит, Волоколамский район, усадьба Гончаровых. Там жила его теща, значит, и он пребывал какое-то время у ней. То есть вообще вот путешествовать по старым книгам, это чрезвычайно интересно, и очень интересно сопоставлять. Ну, например, был такой замечательный писатель Иван Михайлович Долгорукий,
да.
Да, оставивший очень много своих воспоминаний. И у него есть книжка «Путешествие из Москвы в Нижний Новгород», где он подробно описывает вот эти отдельные городки, как и дорогу к ним. Где-то переправа была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у «Светлого радио» у нас сегодня Юрий Александрович Веденин, доктор географических наук, председатель общества изучения русской усадьбы, художник, путешественник. А вы знаете... Ведь вы абсолютно правы в том, что сопоставлять, это, конечно, крайне любопытно. И не просто сопоставлять, а я такой пример приведу. Я несколько лет ездил у меня там мама моей жены, у них традиция каждый год ездить на базу под... Это не Селигер, это система Волжских озер, озеро Пена, озеро Волга, да. В самом-самом верхней Волжье, там Волга, еще маленькая ручейком сначала проходит через... Это я нашим слушателям рассказываю, просто не все это место представляют себе, проходит через несколько крупных озер, которые там еще были увеличены до водохранилищ когда-то, и вот там достаточно много таких туристических баз, баз рыболовецких. И я, когда туда ездил, когда мы туда с женой ездили, я смотрел карту, как оттуда, куда можно поехать. Потому что у нас же сейчас, если мы перемещаемся не поездом, не самолетом, а на машине по скоростным шоссе, все равно мы так или иначе куда-нибудь досъезжаем, но до определенного места. А мне всегда интересно, а куда дальше ведет дорога. То есть это место не должно быть тупиком, не может быть тупиком. У нас не так много тупиковых дорог, значит, что там есть какие-то уже плохо, может быть, проезжие дороги, дороги с плохим асфальтом или вовсе грунтовки, но они куда-то ведут. И я вот от этого места, я понимаю, что когда-то еще в середине 20 века по этой дороге можно было приехать в Ленинград. Причем, да, она там сильно петляет, она уходит периодически в разные области, она уходит, эта Тверская, она там уходит вниз, потом возвращается назад, она там через Новгородскую петляет, но она все равно идет, она все равно еще один путь между Москвой и Петербургом. Если эту дорогу, по этой дороге проехать вот таким хитрым путем, способом.
Да. Нет, это вот, что вы сказали, старые дороги, которые, в общем, заброшены, они чрезвычайно интересны. Я знаю просто, что в некоторых национальных парках, например, национальный парк Угра в Калужской области, там эти старые дороги специально выделены и специально охраняются. Есть рядом музейчики, которые рассказывают об этой дороге. И вы на самом деле абсолютно правы, потому что через нее в свое время осуществлялась связь не только с Москвой, но и с Петербургом. И шли подводы как раз в сторону Петербурга. И таких, в общем, дорог чрезвычайно, конечно, много.
И они еще лет 40-50 назад активно использовались. Да, да. А сейчас они тоже используются. То есть там даже между какими-то населенными пунктами, если это нужная дорога, и где-то там автобус ходит, хороший асфальт проложили. А дальше это та же самая дорога, асфальта нет. А дорога одна и та же. Да. Но просто вот оттуда сюда уже никто практически не ездит.
Вы знаете, исчезновение таких старых традиционных дорог, это, конечно, огромная потеря, которую мы еще до конца не понимаем, что мы потеряли. У меня просто есть такой пример, который я обычно привожу. Это Мещера, Рязанская Мещера и Владимирская. Это узкоколейка. Это Мещерская узкоколейка, которая еще существовала в 70-е, прошлого века.
И позднее, 2010 году она окончательно...
Нет, но это уже последний, уже последний, какой, часть, последний, да, кусок.
Было жаркое лето, пожары, сгорели, да, последние деревянные мосты. И после, да, этого она уже не смогла возродиться.
Но если взять, например, книжка, вы выпустили как раз в Мещерской магистрали, и там фотографии 80-х годов, фактически на всех станциях маленьких существовали деревянные постройки, их было много. И если мы потом обратимся внимание к Паустовскому, кордон 273, по-моему, из номера, по-моему, я правильно называю, да, он описывает свое путешествие, когда он приехал на разъезд Летники, и потом от Летников пошел вот к этому кордону, минуя там деревню Егорова, Гришина и прочее. То есть это фактически, мы можем повторить этот маршрут, но нет уже, железной дороги, есть только насыпь в кое-каких местах остается, нету строений совершенно, они просто исчезли. И национальный парк сейчас думает о том, чтобы все-таки не восстановить железную дорогу, это невозможно, к сожалению, но, по крайней мере, сделать ее проходимой, то есть опыт такой, если есть насыпь, по ней можно проехать на велосипеде, потом каким-то транспортом, пройти пешком, и это совершенно иное восприятие этого места.
Конечно. Я видел такой такой пример в Америке, в Нью-Йорке, где старую, ну, это, правда, центр города, понятно, что это там Манхэттен, но там взяли старую железнодорожную насыпь, которая уже давным-давно не использовалась, и превратили ее вот в такой прогулочный проспект, парк, где просто удобно, ты идешь, над тобой, во-первых, под тобой, вернее, город, интересно посмотреть его с этого ракурса, а во-вторых, там везде рассказывается о том, какая это была железная дорога, как она здесь проходила. И таких примеров, конечно, да, уже у нас их можно найти. Еще у нас остались, кстати, они, по-моему, правильно называются, мало... термин, к сожалению, вылетел сейчас из головы, железные дороги, мало-мало железные дороги, до сих пор, особенно это, кстати, в центральной части страны...
Узкоколейки вообще.
Нет, нет, это не узкоколейки, это обычная широкая колея.
А, понятно, понятно.
Они просто очень... Там ходят рельсовые автобусы, которые... Дорога может идти 60, 70, 80 километров, и до сих пор они действующие. До сих пор просто там есть какое-то количество сел и деревень, которые нормальными въездами и выездами, они не оборудованы. И там раз в несколько дней проходит поезд, который всех собирает, везет. Я знаю, что одна из таких дорог доходит до границы с Белоруссией, то есть поезд даже в Беларусь въезжает, там выгружают, ну, там одна конечная станция, а в одном из городков Тверской области другая. И вот он там, петляя между Тверской, Смоленской и Белоруссией, вот так этот поезд ездит.
Да, замечательно. Я знаю просто эту дорогу. Она, если я не ошибаюсь, она от Боровичей, значит, начинается, пересекает нашу вот эту Москва-Петербург, идет на Сташково.
Это вы говорите про Благое-Полоцкую железную дорогу.
Да.
А это нет. Это ее маленькое ответвление от Благое-Полоцкой, или, может быть, даже какой-то ее участок, который очень мало используется, но по нему до сих пор вот так ходят такие рельсовые автобусы.
До Торопца, по-моему, Торопца.
Вот Благое-Полоцкое, это мы, может быть, про это позовем Алексея Борисовича Вульфова подробнее поговорить. Он к нам периодически приходит. Да, вот Благое-Полоцкая железная дорога – это хороший пример с ретро-поездом. Да.
Вещь, да.
Можно на паровозе прокатиться. Ну, на поезде под паром.
Там ретро-поезда, так называемые, по-моему, несколько раз или раз, или несколько раз в день.
Они, по-моему, несколько раз в неделю ездят, потому что там еще... Нет, там есть обычные поезда на тепловозной тяге, но для привлечения туристов они используют паровозы несколько раз в неделю, там как-то так. Но у нас из-за того, что паровозы являются стратегическим транспортом, на всякий случай их же ставят на консервацию, если вдруг не будет никакого другого топлива, паровозы всегда поедут. У нас очень много паровозов стоит на консервации, или сняты с консервации, и они должны как-то использоваться, чтобы их поддерживать в надлежащем состоянии, поэтому они катают туристов. И вот у нас достаточно много направлений сейчас уже на железной дороге, куда вы можете поехать на паровозе. А с узкоколейкой, к сожалению, мещерской, вышла такая печальная история. Там можно и сейчас сесть во Владимире на электричку и доехать до Тумы Рязанской области. И дальше как раз там была пересадка, можно было по узкоколейке проехать вот в эти села, которые деревни в первую очередь, которые находились дальше от цивилизации, на торфоразработках, еще где-то там, и... Сейчас, к сожалению, только в Туму тупиковая.
Да, ну вот остался вот одна линия, а дальше раньше шла в Солотчу,
да,
от Солотчи уже в Рязань.
Дорога. Да, да,
да, да, да, доходила до Рязани. Вот у Паустовского очень вкусно описана в общем-то, ну, дорога в мещерской стране, в рассказах, это замечательно. Вы знаете, еще что мне очень грустно, что фактически, ну, сейчас делается попытка восстановить, исчез вот речной транспорт, и это очень обидно. Вот вы вспомнили о Селигере, ведь там, я в свое время, я помню, в конце 60-х годов первый раз мы приехали на Селигер работать с экспедицией, и тогда не было вот этой кольцевой дороги вокруг Селигера. То есть, казалось бы, вот это сделали, в конце концов, дорогу, это удобно, на самом деле, для людей там живущих, но исчезло вот это, исчез водный транспорт. А раньше это шли, были несколько таких кораблей, теплоходов, и мы узнавали Селигер с воды. Мы его оттуда познавали.
А, по-моему, сейчас на Селигере что-то возрождается. Там
может быть.
Нет, уже, я знаю, что было такое, что ходили теплоходы, угу. но вот даже по этой системе озер, про которую я угу. рассказывал, волжских, недалеко от Селигера, по ним ходили теплоходы, более того, это были не какие-то прогулочные, экскурсионные.
Да, именно были обычные, это такие транспортные.
Да, просто, которые да? возили жителей.
Ну вот я застал такие.
Да?
Я застал вот в 68-69 год, это мы как раз когда там работали. Я до сих пор помню, как мы плыли, помню, у нас что-то было с мотором, мы плыли с моим приятелем до Осташкова. Лодка очень шла медленно, и вот когда вдруг навстречу шел большой теплоход, а знаете, ночью, когда идешь, он светит, и такое впечатление, что он идет прямо на тебя. Мы с испугом, в общем, повернули в сторону, но оказалось...
Да. Это на Селигере все.
На Селигере. На
Казалось Селигере. Бы, откуда на Селигере большие теплоходы?
А там, нет, ну там был... Ну, а, ну, большой, по масштабам да, как пальцы, этого да, озера он был большой.
Понятно,
нет,
да,
я понимаю, с волжскими я не сравниваю, да.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Юрий Веденин, доктор географических наук, председатель общества изучения русской усадьбы, художник, путешественник. И Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте еще раз. Программа «Светлый вечер». Напомню, что в гостях у нас сегодня Юрий Веденин. Юрий Александрович, доктор географических наук, председатель общества изучения русской усадьбы, художник, путешественник. Мы говорим о дороге, о феномене дороги как культурного наследия, о дорогах, как мы их уже не воспринимаем. Скорее всего, за всех не скажешь.
Да.
Я думаю, что для многих людей, кто нас слушает, дороги остаются чем-то очень важным. Вот если вот мы поговорили сейчас про водные пути, о том, что у нас уже... Кстати, вот про водные пути еще. У нас студия здесь рядом с Москвой-рекой, и здесь летом всегда ходит огромное количество старых теплоходов, красивых, там, ОМ-серий, выпущенных еще в 50-е годы. А я люблю вот, посмотреть, сейчас удобно, открываешь есть сайт специальный, забиваешь название теплохода или его номер, и вся его история выдается. И я люблю так вот посмотреть, но даже иногда находится самое старое из того, что здесь находилось, это теплоходик 30-х годов. Но это уже совсем редкость, 37-й год. А в основном 50-е годы, 60-е, и смотришь, раньше все эти теплоходы, они большие, это они не такие, как прогулочные трамвайчики, а большие. И когда-то это были волжские в основном, или окские теплоходы, которые ходили не в круизы, а которые именно возили пассажиров. Вы говорите, что сейчас, к сожалению, эта история закончилась, а вот они все, этот транспорт, вот он в Москве, ему уже по 60-70 лет, а он до сих пор, он крепкий, надежный, возит людей по Москве-реке. Да. Жалко, что там не возит.
Ну, мне кажется, что сейчас делается попытка восстановить водный транспорт,
да.
Потому что долгое время, он на долгое время исчез. Я просто хорошо помню канал Москва-Волга, потому что я жил около недалеко от речного вокзала, и мы очень часто ездили, начиная от Химкинского водохранилища и дальше по всей системе до Волги, до Дубны, вот до тех мест. И, конечно, там водный транспорт тогда был одним из самых популярных. Причем, опять-таки, не только туристских, люди ездили на дачу, например, на судах.
Я да. в детстве у бабушки в Строгино, когда жил, ну. мы ездили в Серебряный Бор. Это был не прогулочный теплоход, то есть он, конечно, был прогулочный, но он использовался как транспорт конечно. Просто с одного берега Москва-реки, с другого туда, в Затон, к Серебряному Бору, ну, он да. возил, он как паром просто, переправа работал.
Ну, да, да.
Волжские паромы еще остались кое-где, я так на машине на них переправлялся в Костромской области, по Волге. Мостов-то практически нет, а паромы ходят, да. потому что людям же надо с одного берега на другой.
Потеря, конечно. Я, с одной стороны, понимаю, что необходимо, значит, переходить. Паромы – это не самая удобная вещь для людей, проезжающих. Но вообще вот это впечатление от паромов у многих людей ну, очень сильное. остается. Я просто вместе... У нас мы много работали в Кинозерском национальном парке. Это юго-запад Архангельской области. Кстати, он в этом году стал объектом всемирного наследия.
Mm-hmm.
Да, его включили в список. Вот. И там мы работали вместе с норвежцами. Там была проблема реставрации деревянных часовен. И мы вот совместно с ними там выполняли целую программу. И я ездил с группой норвежских архитекторов и плотников, и вот эта проблема пересечения, когда мы приезжали паром, для них это, в общем, была некоторая экзотика, и то есть для туристов, для людей, которые хотят помнить свою историю, это, конечно, чрезвычайно важно, потому что, вспомним Аку, Паустовский все время описывает это не только паром, это переезд через Аку на другую сторону, в сторону Бещеры, от мест есенинских вот таких района Константинова, вот эти места, потому что туда приезжаешь на транспорте, а дальше надо было переезжать либо на лодке, либо на пароме. В этом отношении, конечно, очень интересная работа многих, опять-таки, национальных парков, ну, например, Кинозерский национальный парк. То есть они, это в основном озера, и они, основной транспорт там, по этой территории, он связан именно с небольшими лодками, катерами, и, в общем-то, достаточно крупным таким кораблем. И это, в общем-то, доставляет огромное удовольствие для людей, которые туда приезжают.
Упущение, я там никогда не был. Был рядом, но там никогда не был.
А где рядом вы были?
Ну, это рядом, это дороги все в сторону Онеги.
Ага.
Я так понимаю, что это как раз недалеко относительно.
Да, конечно, конечно.
Между Каргополем и Онегой дорога.
Понятно. А парк расположен между Каргополем и Плесецком.
Да, ну вот из Плесецка в Каргополь мы тоже ехали, но, видимо, как-то, может быть, мы даже краешком проезжали, но вот, к сожалению, это как-то было так мимолетно очень. Если вернуться совсем в историю, помимо водных путей все равно развивались вот эти сухопутные через леса. Все-таки для меня ближе история Северо-Востока, Северо-Восточной Руси, Владимиро-Суздальские земли. Угу, понятно, да. Что там между крупными городами, которые рядом находятся, Владимир, Суздаль, Юрьев, все равно существовало какое-то количество небольших поселений, укрепленных городищ, где находилась дружина, где знать, которая проезжала между городами, могла остановиться, переночевать, поменять лошадей. И всегда это были какие-то укрепленные центры, от одного до другого было относительно недалеко, и были проложены дороги. И вот эти дороги, они долго существовали, на самом деле, столетиями. Там, татаро-монгольское нашествие в основном выжгло эти города, хотя на их месте, там, по данным археологии, все равно жизнь продолжалась, они уже не были укрепленными. То есть там валы оставались, но это уже никто не воспринимал как укрепленное место. Но, тем не менее, дороги вот эти все, они сохранялись, развивались. Я часто этот пример привожу, потому что он для меня лично близок. Солоухинские и Владимирские проселки, часть из них я там сам исходил, изъездил. Mm-hmm. Я смотрю сейчас, я помню, он там описывает какие-то места, которые мне очень хорошо знакомы. И я вижу описание деревень, сел, где я не был, например. Но вроде бы рядом. А он прямую дорогу описывает. А я понимаю, что прямой дороги нет. Я пошел ее искать, я вижу какое-то заросшее направление, но я туда не пройду и не проеду уже никак сейчас. И для этого, чтобы туда попасть, мне нужно там, делать крюк в 20, 30, 40, 50 километров на машине, а тут они напрямую едут.
Да, вы вспомнили как раз Владимирские проселки, а я часто вспоминаю эту книжку, я рассказал вам об Иване Михайловиче Долгорукове,
да.
Который в начале 19 века осуществил вот эту поездку в Нижний, как раз именно приехав, вначале это Москва-Владимир, вначале это вот эти владимирские городки, которые он посещал, и там он очень подробно описывает дорогу, потому что по дороге там у него случались не только приятные минуты, но и неприятные, где-то он там была, кибитка опрокинулась, где-то там не удалось переправу легко совершить, но вот это очень интересно, потому что Солоухин прошел пешком, как бы, начиная, по-моему, Москва, Покров, вот там, значит...
Ну, они в районе Покрова начали, да, да, они доехали...
На самом... доехали до Покрова.
Да, он почти. Уже ведь к тому времени был хоть и молодым, но уже известным писателем, ему не составляло труда взять машину и доехать до Покрова. И вот с Покрова.
Ну, как-то из книги это не очень заметно было.
Там нет, он вначале описывает, что вначале они есть, на машине доехали. Да. Там есть все подлог правильно. Некоторый, потому что они случайно встретились с художником, который их дальше сопровождал, и решили продолжать путь вместе. Хотя на самом деле этот художник был его старинным московским приятелем, с которым они еще в Москве уговорились, что он к ним присоединится где-то.
Ну да. Ну, вот опять-таки, вот это сопоставление, оно очень интересно, потому что, к сожалению, в этих районах, вот Владимирской области, вот эти северные, вообще Черноземья русская, очень много деревень исчезло. А когда деревни исчезают, то исчезают и дороги. Очень часто, потому что они, вернее, идут под другая конфигурация, потому что начинается уже, в общем, связь между этими городами. Вот это, мне кажется, для туристов, например, чрезвычайно важно еще ощущать, чувствовать старую географию, старинную географию России, и надо напоминать, что вот здесь были, например, деревни. Ну, вот я больше знаю хорошо Архангельскую область, вот от Каргополя. От Каргополя едешь в сторону как раз Плесецка по шоссе, и там нет
почти
деревень.
Почти ничего нет.
Почти ничего нет. А на самом деле были очень частые деревни и поля, которые там зарастают, но еще видны, и по ним можно дойти деревни. Ну, например, была такая Ульяна Бабкина, замечательная игрушечница. Вообще там в Архангельской области были такие потомственные семьи игрушечников. И вот одно из сел, которое, в общем, часто описывается, все, оно было на этой как раз дороге. Вообще вот эта интересная вещь, дороги, населенные пункты небольшие, многие из них исчезли, связь с какими-то людьми, интересными людьми. Ну, например, вот я ездил по, я вспомнил, был такой опять ботаник, ученый, он геолог и все, Александр Шрен, который обработал в Петербургском ботаническом саду, он получил, ну, как бы, как нынче говорят, грант, значит, на поездку из Петербурга до Пустозерска на это путешествие. И он в 1828 году совершил это путешествие, где он описывает очень подробно и городки, и деревни. И он проехал, значит, от Архангельска по Северной Двине, потом повернул, переехал на Пинигу, проехал вдоль Пиниги, минуя Пинигу, собственно, городок, и дальше ушел от этой реки и выехал на Мизень. Проехал на Мизень и дальше в Пустозерск. Усть-Ежуга, такая маленькая деревушка, как раз на берегу Пиниги, но все, кто интересуется историей, знают, например, замечательную сказительницу русскую Кривополенова.
Да. Ну, я слышал.
Да. Она была очень известна в начале 20 века, она выступала в Москве, в Петербурге, но она из этих мест, и родилась она в Усть-Ежуге, и вот очень важно, например, для того, чтобы вот, когда ты путешествуешь, когда ты приезжаешь мимо этого места, то память о тех людях, чтобы она вам была зафиксирована, чтобы вы могли видеть. Это очень важно. Причем здесь не только обязательно, можно в гиде, конечно, можно, современная техника позволяет это, как бы получать информацию независимо от этого, но очень важно, чтобы было отмечено вот это место. То есть дорога без вот сел, без мест, она тоже не существует. Она все-таки это связует, она не самое главное, она связывает между собой вот эти различные населенные пункты. И мы через них ощущаем эту дорогу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Веденин, доктор географических наук, художник, путешественник, председатель общества изучения русской усадьбы у нас в гостях. Юрий Александрович, но связывали дороги, эти деревни, потому что вы привели пример, я тоже его очень хорошо себе представляю, потому что мы сейчас едем где-то в Ивановской области и можем долго, там, 15-20 километров ехать по пустоте, ничего не будет, никаких поселений. Но видны зарастающие поля, и ты понимаешь действительно, что когда-то они здесь были, от них уже даже дорожных указателей не осталось, хотя были они здесь совсем недавно. 20-30 лет назад еще какие-то следы, а 30 лет назад какая-то жизнь. Но при этом дорога есть. Дорога, она идет, она петляет, причем иногда она очень причудливо петляет, и ты понимаешь, что она вот такой поворот и изгиб сделала для того, чтобы зайти к какому-то селу, к какой-то деревне, которой уже и следа нет. Ее же могли прямо проложить, а ее вот она вот так причудливо петляет. Сейчас мы уже даже с трудом себе можем объяснить, почему так происходит. И вот еще пример с тем же Солоухиным, его таком произведении, которое наследует Владимирским проселком, «Черные доски», где он рассказывает, как он ездит в поисках икон, и он ездит уже на машине, сам на своем автомобиле. Ездит он совершенно не теми дорогами, которые есть сейчас. То есть он из своего там Алепина, который находится между нынешним Лакинском и Кольчугино, и дорога туда хорошая идет, и та же самая дорога, которая тогда идет, рассказывает о том, как он перемещается там, куда-то в сторону Ивановской области. И он едет теми дорогами, которых сейчас вообще нет. А он тогда это проезжал на легковом автомобиле.
Да.
Вот я представляю, как шли эти дороги, я там где-то могу по ним проехать, но большая часть, она уже так совсем заросла.
Конечно, нет, естественно, что в каких-то местах эти дороги сохраняются, поддерживаются, то есть по ним можно проезжать, но я-то знаю, как и вы знаете, наверняка многие места, где когда-то были дороги, вполне успешные дороги, а сейчас их практически нет. Вот я рассказывал о Кинозерском парке, можно было из Каргополя через Зашивенский монастырь проехать, например, на побережье, на берег Кинозерского Кинозера. Была очень хорошая дорога, по которой проезжали легковые машины даже еще. Сейчас эта дорога, она просто исчезла, она просто заросла, по ней невозможно... Просто невозможно даже не то, что проехать, а пройти. Сейчас в некоторых местах мы сталкиваемся с этой ситуацией. Вообще, вот эта интересная вещь еще, когда мы говорим о дорогах, надо еще помнить о тропах. Потому что есть, были нахоженные тропы. Ну, вот опять на Кинозерском монастыре, ну, например, люди ходили в Макарьев монастырь из разных сел. И были протоптаны тропы, по которым люди из разных деревень, из разных районов шли вот в это место. Они описаны, они есть сейчас по ним, конечно, поскольку нету Макаревского монастыря, он исчез уже давно. Сейчас там, по крайней мере, консервация проведена, что-то осталось.
Остатков.
Да.
Остатков.
Да, остатков, конечно, да, да. Но вот эти трупы исчезли. Это опять-таки вот эта та часть, причем, что интересно, вот эти старые дороги, например, на севере, я имею в виду, ну, для меня вот ближе всего Архангельская область, они еще связаны с тем, что там стояли, помимо часовен, там стояли кресты, памятные, обетные кресты, деревянные. Некоторые до сих пор еще стоят, мы их находим в священных рощах. Ну, вот рядом еще на Мизине, любимое мое место, Кимжа. Там тоже, в общем, интересно, как раньше, собственно, ехали. Попытка сделать дорогу от Кимжи, от Мизине до Архангельска, она вообще несколько веков продолжается. Я вот читаю Шренка, знаешь, что там была попытка в 1820-х годах сделать вот эту дорогу. Сделали только сейчас, и сделали довольно грубо, к сожалению, потому что она дошла до Мизени, моста нету пока, но, в общем, так как-то нарушена была старая связь, причем самое интересное, я застал еще то время, когда жители Кимжи не хотели, чтобы там проходила дорога. Они хотели сохранить свой мир. Это вообще очень интересно.
А их мир ушел вместе с ними. А? Их мир ушел.
Ну, он еще не ушел, он еще держится, но, конечно, это уже не то.
Еще в 80-е годы, я знаю, в начале 90-х, экспедиции совершались в Архангельской области, ну, вообще по Русскому Северу. Люди просто ходили, искали, описывали, что-то научные экспедиции, памятники деревянного зодчества. Mm-hmm. И уже тогда, порой до каких-то деревень, до каких-то мест, где были деревни, где остались церкви, часовни, кресты, было очень сложно добраться. Они в результате поисков находили новые, которые не стояли на охране. Часто, к сожалению, не находили тех, которые были, потому что они горели. Но чтобы вот дойти, это тоже достаточно тяжелое работа.
Да.
Тогда это, еще 30 лет назад.
Да, это вот тоже, кстати, проблема, потому что вот как сохранять, например, памятники деревянного зодчества. Немножко это связано опять с доступностью, с дорогами, потому что в некоторых местах, вот как вы сказали, уже нет деревень, фактически остались остатки только, к сожалению, часовни или церкви, которые, в общем-то, не уже забыты. И была попытка вот сделать эти музеи под открытым небом, то есть свести деревянные строения, в том числе и часовни, и церкви, в одно место. И в этом отношении я, например, очень люблю Кинозерский парк, где сохраняются эти часовни и все деревянные объекты на тех местах, где они были созданы.
Да, потому что музей деревянного зодчества – это компромисс, конечно. Это очень хороший, но компромисс.
Это вынужденные. Mm-hmm. Просто как бы возникают иногда конфликты. Люди, которые занимаются музеями, вот, деревянного зодчества, они уже свою программу создают, им важно, чтобы были все типы, предположим, строений. И в ряде случаев они не спасают те памятники, которые, в общем, находятся на самом деле в ужасающем состоянии, их надо спасать, а вывозят из живых деревень те же часовни, были такие случаи, просто я знаю случаи, когда жители встали и не разрешили это сделать.
Но, к сожалению, у нас реальность такова, что рано или поздно эти села и деревни все равно исчезают, откуда вывозились. Да. У того же Салаухина в описании Глотова, где он еще очень даже жилое село в конце 50-х приходит, ему говорят, что все, конечно, здесь все ходят смотреть на нашу чудесную церковь. И проходит совсем немного времени, буквально несколько лет, и от Глотова ничего не остается, а церковь стоит в Суздале, в Кремле.
Вот здесь очень важна проблема опять троп, дорог, когда они существуют. На примере Кинозерского парка я могу сказать, что да, во многих случаях деревня исчезли, полностью исчезли, но сохранились часовни, они там стоят. И эти часовни остаются живыми. То есть туда приезжают люди, мы видим, что там висят полотенца, висят какое-то украшение, свечи, которые можно зажечь. И люди туда приезжают. Приезжают местные жители, приезжают туристы. И, ну, это вот такие примеры, как тот же национальный парк. При так, условии организации вот такого рода.
Так территории. Вот во Владимирской области, у вас, видите, Архангельская, у меня Владимирская область, да. Именно Суздальское Ополье, вот этот пример удивительного, совершенно уникального отношения. Ну, как отношения? Там понятно, что эти места, они абсолютно живые, там процветает сельское хозяйство, и все, что там изменяется, это естественный процесс. Но, увы, этот естественный процесс включает в себя и гибель огромного количества сел и деревень, которые стали не нужны в результате там сельскохозяйственных реформ 50-60-х годов, колхозы укрупняли, эти села, они постепенно вымирали, и сейчас, когда ты едешь, просто едешь по полю, где ты идешь по полю, ты вдруг приходишь к огромному-огромному храму, который стоит просто в чистом поле, его издалека видно, вокруг ничего нет, и следов села, если не знать каких-то признаков определенных, ты даже и не найдешь. А хуже всего, то ты приходишь на пустое место, и ты смотришь фотографии, там, краеведческое сообщество, оно такое очень мощное, оно много чего находит из фотографий, и много еще людей, которые в этих селах жили, потому что они окончательно исчезли на рубеже 80-х-90-х, но вот село Кино было какое-то исчезнувшее там в 80-е-90-е годы, пустое место абсолютно в поле, огромный-огромный храм, который там стоял, следа от него нет, вообще ничего нет, просто вот поле, поле и поле. А 30 лет назад здесь жизнь, ну, там, ладно, 45 лет назад здесь жизнь кипела, била ключом, вот, да, так.
Ну, я вот говорил о том, что вот меня всегда очень интересовал такой объект, как тропы. Я вспоминаю пример Бородинского поля. Мне очень нравилось бывать на Бородинском поле, которое я видел совершенно другими глазами, нежели большинство туристов, которые в основном ездят по дорогам по этим, по основным. А я ходил по тропинкам, я ходил внутри Бородинского поля. И для меня Бородинское поле открывалось совершенно по-иному. Те же памятники, которые стоят, я их видел не от шоссе, а я видел их из глубины, подходил к ним...
С другой стороны.
Из, вот, да, да, от леса, от поляны, от озер, потому что там были остатки усадеб, которые я тоже последил. К сожалению, прекратило действие. То есть там фактически сельское хозяйство прекратилось. Ну и вы знаете, что когда прекращается... то есть исчезают поля. Прежде всего, все зарастает, и я не мог пройти по этим тропам. Мне было так грустно, потому что я фактически потерял свое Бородино, то Бородино, которое я сдал. Я думаю, что я был не один, таких людей было много.
Там чудесный экскурсовод был, к сожалению, я забыл, как его звали, его совсем недавно не стало. Он там очень долго проработал, 60-х годов, и он мне рассказывал, что когда он приехал совсем молодым человеком в Бородино, начинал работать в музее, все еще дышало тогда недавней войной, там меньше 20 лет прошло, ну, 20 лет да. прошло там с боев, активной фазы боев 41-го года, и он говорит, что вот по этим тропам, по лесам ходишь, а везде то тут, то там следы войны, еще очень много лежало ненайденных людей.
Да. Да.
Да, вы тоже, может быть, и такое Бородино помните.
Конечно, конечно, да. Да, ты, в общем-то, на самом деле, ты замечаешь остатки каких-то старых окоп, каких-то укреплений, потому что там в свое время, в 1912 году, когда было столетие, воссоздали целый ряд вот этих старых редутов.
Да, Батарея Раевского.
Да, 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 совершенно точно. Сейчас они тоже уже... Природа берет свое, они тоже зарастают частично, исчезают. Но, тем не менее, вот это очень важно. Ведь важно понять, что, в принципе, мы говорим о войне, о военных событиях, но это был всегда сельскохозяйственный ландшафт. Там были усадьбы, там были деревни, и это было в основном открытое пространство. Там это были на самом деле поля. То есть все... Бородинское поле – это, прежде всего, поля.
У нас, к сожалению, с вами такая программа получилась «Памяти дорог», потому что у меня нет иллюзий, что кто-то спустя несколько десятилетий возьмет книжку «Дороги к прекрасному», изданную в 60-е годы, и сумеет по хорошим дорогам повторить этот маршрут. Хотя вот сейчас спешите еще, сейчас некоторые маршруты повторить можно.
Есть. Да, да, да.
Спасибо вам большое, Юрий Александрович, за этот разговор. Спасибо большое. Надеюсь, мы с вами еще про усадьбы как-то поговорим.
Спасибо. Мне было
приятно. Было бы очень здорово поговорить про усадьбы, потому что про дороги — это вот наша запланированная история еще двухлетней давности. Юрий Веденин, доктор географических наук, председатель общества изучения русской усадьбы, художник, путешественник, был с нами. Спасибо, Юрий Александрович. Да, прощаемся. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».